Братья и сестры, зовут меня Петр Костюченко, проживаю в Краснодарском крае, город Тимашевск, церковь у нас. Семью имею, жена у меня, Вера зовут ее, и 9 деток. 4 старших семейные, 9 внуков у нас. Это так кратко для знакомства нашего. Возраст 48 лет. Через месяц будет 49. Рукоположен вообще, я на служение благовестника. Ну, не привык отказывать, когда куда-то приглашают, и у меня есть возможность приехать. Вот. Ну, немножко нас озадачили, ну, даже не немножко, озадачили крепко, когда мы посмотрели темы, которые придется, ну, как бы излагать. Кому за 50, ну, ладно, для благовестника это как-то не очень, да. Семейные тоже не специалисты, вот. А тут еще... Для матерей первый раз в жизни такую тему встречаю, чтобы говорить приходилось. И вот мы уже так немножко посоветовались с братьями, с Денисом, братом, с которым я приехал. И, ну, уже так вот мы помолились, как получится у нас, как поведет Бог. Нам удобнее было бы так. Ну, вот я проведу сейчас беседу, да, Денис проведет, час у нас пройдет. Вот, час и еще час примерно. Беседы две будет. А потом вопросы, пожалуйста, какие у вас есть вопросы, вы пишите, передавайте сюда. Может быть, мы не будем делать час общения для матерей, вот, а вместе проведем вопросы и ответы. На вопросы, которые мы не сможем ответить, помогут нам ваши братья ответить. Мы же не всезнающие, не специалисты. Ну, попробуем, что сможем ответить, ответим. Вот. И таким образом, ну, пройдет наше общение. А если вопросов не будет, ну, это будет плохо, конечно, то тогда мы уже проведем как по порядку. Ну, в смысле, темы у нас идут. Для начала общения, вот беседы моей, я хочу прочитать из книги Судей Израилевых, 1 глава, с 12 стиха, прочитаю текст. «И сказал Халев, кто поразит Кориав Сефер и возьмет его? Тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халевого. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей, что тебе? Ахса сказала ему, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне источники воды». И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Тема моя, которую я хочу излагать, она называется «Родительское наследство». Мы сейчас прочитали текст, как дочь Ахса просила у отца своего «дай мне благословение». И здесь вот сказано, что он дал ей источники верхние и источники нижние. Ну, если немножко аллегории, так понимаю, вот, в наше время. Источники нижние – это то материальное, что мы можем дать детям нашим, наследство, приданное, вот. А источники верхние, братья и сестры, это то, что мы получили от Бога и вложили в детей наших. И даже на этом хочу больше об этом говорить. Считаю, что это важнее. Ну, например, вот у нас в семье родительской 6 братьев и 4 сестры. У родителей 10 детей, 6 братьев и 4 сестры. 6 сыновей у отца. Ни одному из нас он не построил дом, ни одному из нас не купил дома, вот, там какую-то технику или еще что. Ничего у него не было, чтобы дать нам из материального. Когда мы росли, он в тюрьмах сидел, вот, в те времена, 5 сроков отсидел. Что он мог нам дать? Что он мог нам заработать? Ну, знаете, как есть один куплет из стихотворения, расскажу. «Тернистый путь, он стал моим уделом. Нашел я счастье лишь на том пути, и так же чисто, так же свято, смело, как папа шел, и я хочу идти». Вот это наследство, которое отец оставил нам. И знаете, друзья, источники нижние. Все мы построили себе дома. Все. Ну, меньший брат мой живет в родительском доме, а все остальные мы построили себе дома. У всех есть транспорт. Вот. Все усмотрел Бог из нижних источников, все усмотрел. Очень важно было верхние источники дать. Очень важно было. И я очень благодарен Богу, что так вот все в судьбе моей получилось. И даже я как-то на общении одном семейном, по-моему, здесь у вас в Донецком мнении уже говорил, но повторюсь, вот, что когда я был еще мальчишкой, несколько семей было в церкви, у нас тогда была церковь, ну где-то 35-40 членов церкви, небольшая, и это несколько многодетных семей. И когда были сильные гонения, вот, я помню, как милиция приходила, забирали, аресты, все это хорошо, ну, помню, на себе что-то испытал, вот. И в нашей церкви были еще братья. И вот мы растем, семья 10 детей, там 10 детей растет, и еще одна многодетная семья была. Ну, жизнь идет, трудности, обстоятельства разные, вот. И отцы из других семей, ну, где-то стали искать пути более легкие, где-то стали то в ту церковь, то в то братство вероучения, то в то, вот, где-то вот такое блуждание. Вот, где-то поймали внешнее, вот, на крючок, и так вот неблагополучно сложилась духовная жизнь отцов в тех семьях. И практически все дети в мире, с кем я ходил на детские собрания, многодетные семьи, практически все они в мире. Как-то моя сестра встретила одну из подружек детства из той семьи и говорит ей: «Света, в церковь иди, почему ты не идешь?» Она выпившая, она говорит: «Лида, куда идти? Вы-то благословенные, а мы проклятые. Ты что, не знаешь родителей наших? Куда нам идти?» А буквально неделю назад я встретил еще одного с той семьи. Чуть-чуть старше меня, он возрастом. Встретил я его, ну так, обнялись мы: «Слушай, ну давай в церковь приходи. Ты же знаешь, где дом молитвы, сколько лет можно же блуждать. Ну неверующему надо рассказывать об Иисусе Христе, о спасении. Ну ты же все знаешь». «Знаю, знаю, да вот собираюсь, все никак». И я смотрю, вот как будто бы закрыта дорога ему. «Все знаю, но не могу». И думаю, как много зависит от нас, родителей, как много зависит, чтобы дети наши оказались в церкви потом и были благословенны. Прочитаю из одного отца, это записано в книге, третья книга Царств, 21 глава. Знакомый нам очень человек, его звали Навуфей. Вы помните, когда Ахав пришел в его владение, в его, значит, виноградник, и говорит: «Отдай мне его». То Навуфей сказал: «Сохрани мне Бог, чтобы я дал наследство отцов моих». И вы помните, как Иезавель, жена Ахава, составила вот такое коварное дело, нашла негодных злых людей, которые лжесвидетельствовали на Ахава, на Навуфея, и его побили камнями. Отец умер. Братья, сестры, кто в этот день еще погиб? Не помните? Тоже вот такое наследство отец для детей своих уготовил. Это записано 4 книга Царств, 9 глава, 26 стих. «Истина, кровь Навуфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отпщу тебе на сем поле». Для того, чтобы вступить в наследство Ахаву, нужно было уничтожить и сыновей, наследников. И получается, что отец за свои убеждения погиб, и сыновья туда же. Погибли тоже. И кажется, какая печальная история. Какая вот такая судьба, ну, неблагополучная, что ли. Почему так получилось? Братья и сестры, ну это если быть человеком неверующим, не знающим Бога, не знающим вечности, так можно думать. Ну а мы, дети Божьи, понимаем, что верность Отца, пусть даже погибли дети, но они с Господом. Это мы знаем точно. А вот другая судьба, записанная первая книга Паралипоменон, 7 глава. Еще одно семейство, отец и сыновья. Здесь перечисляется с 20 стиха. Сыновья Ефрема, Шутилах, Иберет, сын его, Фахар, сын его, Елиада, сын его, Фахар, сын его, Завад, сын его, Шутилах, сын его, Иерев, Иелат. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. Вот такая печальная история. Отец живой, а сыновья убиты. За что убиты? За то, что пошли воровать чужие стада, захватить стада, и были убиты. Братья и сестры, мы читаем в Библии часто, что Бог говорит: «Я отдаю вам землю и все, что в ней». Когда Бог отдавал, тогда были победы. Но когда пошли самовольно, туда, куда Бог не посылал, были убиты сыновья Ефрема. А если мы откроем книгу Осии и читаем пророчество за Ефрема, то там было сказано наперед: «Ефрем, какой ты был и какой ты стал». И там прямо написано: «Ты выведешь сыновей своих к убийце». Так оно и случилось. Вот такое наследие оставил Ефрем для своих сыновей. Такое страшное и не стало их. Братья и сестры, и вот теперь можно, ну, немножко о положительных личностях порассуждать, а потом уже мы перейдем, ну, больше так, практически на нашу жизнь. Какое наследство дали родители, ну, скажем, Моисею? Моисей родился, и скрывали его от египтян, прятали. Кстати, друзья, когда фараон издал указ, чтобы брать детей и бросать в реку. Кто бросал детей, как вы помните? А? Ну, подтвердить можем Писанием, да? Моисея родители в корзиночке опустили в воду, да? А вот топили детей. Кто их бросал туда? Знаете, друзья, конечно, я как-то прочитал, обратил внимание, мне аж страшно стало, когда Стефан говорил проповедь в книге «Деяния апостолов», и он там говорит: «Принуждая отцов бросать детей своих в воду». Ужасно. 7 глава, по-моему, книги «Деяния апостолов». Принуждали воины отцов, не просто, ну, вырвал, забрал и бросил, это одно дело. «Бери и сам своими руками топи». Это ужасно, это ужасно. И вот Моисея спасают, ну, мы знаем дальше, что дочь фараона увидела эту корзинку и сказала: «Вскормите и приведите его ко мне во дворец». Сколько лет его вскармливали? Ну, сколько? Ну, 4-5, я не знаю сколько, может, даже меньше. Вот. Небольшой отрезок времени, когда его вскормили и привели, не принесли, а привели. Пусть 3, 4, 5, 6 лет, я не знаю точно. Но вот его привели. И всю остальную сознательную жизнь он жил во дворце фараона. До бегства, до 40 лет он жил там. И я вот удивляюсь, братья и сестры, тому, что, живя во дворце фараона, Моисей не стал египтянином. Хотя у него все было для этого. Абсолютно все условия. Он учился, военному искусству какому-то учился, но внутри у него, в душе, все равно осталось, что он израильтянин, а это народ Божий. И мы читаем: лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Вот как Библия говорит о его поступках, о его внутреннем желании. И откуда это все сохранилось? Вот в эти годы, пока кормила его мать, родители вкладывали в него, вкладывали вот это вот наследство, которое они могли ему дать. И он никогда не стал египтянином. Это удивительно. Что можно было говорить? Как можно было воспитывать? Сколько можно было произнести молитв над этим дитятей? Я вчера говорил, чуть-чуть повторюсь. Встречал я в Германии одного брата, старый человек, 76 лет ему. Я ему думал чуть больше, но точно узнал, 76. Белый, седой. И вот как-то он свидетельствовал, у меня, говорит, умерла жена, и 12 деток остались, маленькие. Я, говорит, больше уже не женился, жил сам. У нас самое большое переживание было, чтобы наши дети были верующими. Самое большое. И мы, говорит, с женой по часу, по два часа, каждый день стояли на коленях, и за каждого, называя по имени, у меня, знаете, как больше получается, Господи, благослови наших детей. А он, говорит, мы стояли, и за каждого по имени перед Богом возносили нужды. Ну, вот согласно его увлечений, способностей, все, чтобы дети были служителями. Вот, и он говорит, когда умерла жена, я в два раза больше стал времени уделять для молитвы. И вот сегодня смотрю на его детей. Ну, все дети уже взрослые, все семейные. Вот они, внуки уже даже некоторые взрослые. Все верующие. Сыновья служители, благовестники, кто-то диакон там. Вот один ответственный, большая территория благовестия у него. Сам отец до сегодняшнего дня благовестием занимается. Где может? Или палаточка стоит, или там едут куда-то они в Эстонию. Вот он везде с ними благовествует. И все верующие, я смотрю на него, думаю, вот это наследство передал детям своим. Вот это сила. Но сколько вложил в каждого? Сколько вложил? Или, скажем, Самуил. Почти такая же история. Анна сказала, если ты мне дашь младенца мужеского пола, я его дам тебе. Родился Самуил, вскормила его и отвела в храм. А мы знаем, что обстановка в храме была совершенно неблагоприятная, совершенно нехорошая. Сыновья Илии были люди негодные, творили беззаконие. И такая была трудная обстановка, что даже Бог почти не разговаривал, редко-редко. И вот в этой обстановке растет Самуил и остался верный Богу. Не испортили его эти негодные люди, не испортили. Это тоже сильнейший пример, хороший пример. Братья и сестры, и вот вопрос, что же мы можем делать или чем мы можем портить наших детей? Что делать, чтобы были лучше, чем можем испортить? Ну вот, с чем мне приходилось встречаться? В нашей церкви, значит, одна многодетная семья решили купить компьютер. Зачем он вам? Ну, все покупают. Почему? Мы не можем купить, что ли? Нужно будет. Ну, для чего-то нужно. Никто не учится, в каких-то заведениях, чтобы нужно. Работать на нем не нужно. Зачем он вам нужен? Объясняли, говорили, нет, вот у того есть, он работает, у того, тот учится в институте, там нужно, тебе зачем? И нам тоже, может, учиться будут. Ох, они хорошо учились у компьютера, очень хорошо учились. Сегодня эти дети стоят на ступеньках, это в лучшем случае. У нас так ступеньки, поднимаешься и зал такой, вот так. И в лучшем случае головы выглядывают оттуда, скоро там закончится собрание. Вот. Беда, неуправляемые. Просто беда. Тоже что-то постарались родители какое-то дать наследие. Я прочитаю один текст Писания за Авраама, и мне очень нравится здесь слово, которое хотел бы, чтобы оно осталось в памяти. Книга Бытие, 18 глава, здесь такие слова. Господь говорит, «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом то, что сказал о нем». Братья и сестры, здесь Слово Божие говорит, «Я избрал его, чтобы он учил, и когда его уже не станет, после себя он умрет, а дети его будут ходить путями Господними». И Господь с уверенностью сказал, что «Я исполнен над Авраамом то, что сказал в нем. То есть так будет, так будет. Вот такая уверенность была у Господа, потому что Авраам был такой человек. И после себя он оставил Исаака, Иакова, о которых Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Вот наследие, которое он оставил после себя, ходить путем Господним. Да, это так было в их жизни. Братья и сестры, еще одну мысль хочу сказать. Книга Иова, первая глава, здесь такие слова. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Вот такой был человек. А теперь, что дьявол говорит об этом человеке? «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него?» Вот эта мысль, братья и сестры, что если человек богобоязнен, справедлив и непорочен, то Бог охраняет кругом его семью. И сатана видел, да, это фактически так. Ну, просто он со своей стороны коварной подошел. Разве он даром богобоязнен? Ты же кругом оградил его. И не может сатана залезть. Мы вчера с молодежью беседовали здесь, и тема была о мыслях. И вопрос задали, знает ли дьявол наши мысли? Может ли дьявол наши мысли читать? Ответ был таков, что если я возрожденный человек, искренний дитя Божий, то дьявол не имеет доступа к моим мыслям. Не имеет доступа. Бог охраняет. Не ты ли кругом оградил его? А если я веду такой плотской образ жизни, если я позволяю себе какие-то грехи, дьявол же видит. Видит. Сначала по поведению он догадывается, о чем я думаю, что я хочу, куда я иду. Да, он уже знает. А потом моя жизнь вот такая, не богобоязненная, ломает охрану. Просто охрана рушится. И тогда дьявол имеет доступ. И уже даже вложил в сознание Анании и Сапфире солгать Духу Святому. Сатана. Допустили сатане вложить мысль такую. И охрана ломается. Поэтому всем нам хочется, чтобы дети наши были благословенны, счастливы, под охраной Божией. Как много зависит от нас. Как много зависит от нас. Братья и сестры, один хороший текст, интересный, прочитаю, о нем немножко больше буду говорить. Книга притчи Соломона, 17 глава, 6 стих. «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их». Насколько важное место Писания – слава детей, родители их. Братья и сестры, от родителей зависит во многом жизнь детей. Это все понятно. Жизнь в церкви зависит от родителей. Даже дети наши поехали, скажем, куда-то на молодежное общение. Вот даже их там место, отношение к ним, их участие во многом зависит от родителей. Жениться, выйти замуж, как много зависит от родителей. Ну, вот бывает же такое, дочь приходит домой, мама, мне сделали предложение. Кто? А вот такой-то. Ой, а что такое? А родители, ты знаешь, какие родители? И все, и начинается. Это первое, где он живет, в какой семье, какие родители? Что за слава у этого ребенка? Венец детей, родители их. Мы, может быть, не обращаем сильно внимания сейчас на это, но это имеет очень большое значение. Знаете, друзья, я сейчас не хочу говорить, что дети служителей. Далеко не все служители будут в церкви. Просто вот рядовые члены церкви. Вот мы с вами воспитываем детей. Наша жизнь в церкви имеет большое значение, как будут относиться к детям. Большое значение. Когда они маленькие, когда подрастут, когда будут в семье определяться потом, имеет большое значение. Но если, например, отец богобоязненный человек, разве это не видно? Это видно. Вот у нас, например, в крае бывает, ну, вот какое-то нужно делать поручение, ну, какая-то ответственная поездка, кто поедет старшим? И сразу думаем, кого послать? Кого? Группа молодежи идет, допустим. Вот, послать с ними, ну, скажем, какой-то у них там поход в горы на двое суток, там беседы с благовестием в поселках горных. Кого послать с ними? Руководитель молодежи? Мало еще кого-то. Кого послать? Богобоязненного. В первую очередь. Не служитель пойдет, нет, но надо послать брата богобоязненного. Бог с ним. И можно быть спокоен. Это все мы понимаем. Пусть этот брат проповедник, вот, готовится добросовестно к проповедям, читает Библию, молится, получает от Господа Слово, становится за кафедру, проповедует, и вся церковь назидается. Да, он проповедник, он не пресвитер, он не благовестник, не регент, вот, но уважаемый человек, и все видят его жизнь, его отношение к Слову Божьему, дети будут в уважении. Скажем, брат, ну, нету такого дара проповедовать. Смотришь, старается что-то в доме молитвенном сделать, что-то там грядочки какие-то там облагородить, бордюрчики сделать, вот, какие-то там цветы вместе с женой пришел, посадил. Смотришь, семья старается, что-то делает для дома молитвенного. Раз увидеть, второй, третий раз, видно, что люди любят Дом Божий. Братья и сестры, вот и слава будет, и их слава, и детям будет слава. Знаете что? Родители должны искать возможность потрудиться в Доме Божьем. Или вообще на деле Божьем потрудиться. Искать эту возможность. Не прятаться, когда так, братья, кто сможет? Хоть бы не меня. Наоборот, искать этой возможности. Бог будет давать и нижние источники благословлять, если мы будем искать благословение верхних источников. Я вам, друзья, расскажу, ну, события летние и осенние. Ну, в нашей церкви немножко. Может, отчасти рассказывал уже, вот в лагере был на общении у вас. Ну, есть, знаю, что и у вас есть такие вот, ну, добрые дела, когда мы хотим помочь друг другу. Где-то поехать, помочь какую-то работу сделать, или, скажем, дом молитвенным помочь где-то строить. Знаю, что ваши ездили в Красноярск куда-то далеко очень. Ну, вот у нас тоже было 5 выездов в прошлом году. В позапрошлом году тоже где-то 5 выездов было на стройке домов молитвы. И обычно это далекие поездки. Ну, меньше 2000 километров в Москву ездили, 1300, а так 2000 и больше. Вот, на стройке домов молитвы. Ну и как, знаете, первое время было не так просто найти рабочих. Ну, это надо ехать, ну, минимум на 2 недели, это минимум. Вот, оторваться на 2 недели не так просто. А кого брать на работу? Ну, молодежь, кого-то можно из молодежи, а больше вот мы. Уже семейные, уже хорошие специалисты, вот, знаем, что такое работа, вот, кто-то может и бригадиры уже, бригад каких-то. И вот набираешь людей, поедем, братья, поедем. В общем-то, это не моя работа, но я хочу братьев, ну, как-то приобщить, чтобы они без меня потом ездили. И уже ездили без меня, но надо было как-то помочь. Но я езжу так, вот вижу, где нужда есть мне, когда я уже вижу, мне легче и рассказать братьям. Поэтому так вот. Я вот хочу сказать о прелести этого служения. Собираемся мы вот в прошлый год осенью, поедем в Карелию на стройку дома молитвы. Приезжаем туда, начинаем работать. Там уже стены подняли, крышу накрыли, мы внутри делаем отделку. Вот, там стены надо было штукатурить, там потолок делать, плитку ложить, работаем. Я так заметил, смотрю, один братик что-то так, он ходит печальный, местный там. Стал с ним беседовать, разговорились, вот. Он говорит, да вот не могу жениться. А ему уже 35, такой очень разумный человек, учился, у него высшее образование, главный инженер большого комбината деревоперерабатывающего, финны, хозяева на этом комбинате. Вот, говорит, пока учился, ну, не доженить бы было, учился. Когда выучился, стал работать, ну, кто мне нравился, но не получилось, кто липли, я их не хотел, а когда уверовал, вообще трудно стало, вообще не знаю теперь, как разобраться. Вот. Да еще там братья решили помочь, предложили там кого-то, вот. А оно не по сердцу, и еще хуже, и вообще не знаю, что делать. Я вообще никогда сватовством не занимался, и не занимаюсь, это не моя профессия. А здесь вот я его слушаю, и у меня прямо вот предобразом моим всплывает сестра из нашей церкви. Она сирота, уже лет 10 член церкви у нас. Вот ей 32 года. Ну, выглядит лет на 25, она так, вот, такая хорошая сестра. Было такое, что ей предлагали, ну, ей не понравилось, она отказала. А сейчас тут уже возраст, и я ему говорю, слушай, приезжай к нам. Я тебя познакомлю с хорошей сестрой. Помолились мы. Звонит через пару месяцев, я приеду. Ну, давай, приезжай. Приезжает он. Ну, это же дело такое, людям за 30, не так просто. Молодые они, бестолковые, раз там и поженить. А это уже, вот. И встретились они. Ну, в комнатке сидят, общаются, знакомятся. Что-то думают, долго общаются они там. Общаются, общаются. Ну, потом пообщались. Ну, как, ты знаешь, она даже на моего отца похожа. Такой довольный. А у нее спрашиваю, как? Спасибо, хорошо. Побыл он у нас недельку, объявили в церкви его уже, вот этот брак, уехал домой через пару месяцев. Какой у нас был брак, братья и сестры, в церкви? Вот. Правда, я не был. Я был на другом конце планеты нашей. Но по телефону я их поздравил все равно. Вот. И рассказывает, ну, дети мои, жена, говорит, такого брака у нас давно не было. Сколько было радости. Вот она сирота, для нее семья – это церковь. Вот. И то, что вот так вот, ну, дождались верно, в святости, в чистоте. И вот теперь брак. Как хорошо. Вот. А я думаю, поездка была строить дом молитвы. Вроде строили там стены, плитку лепили, да. А такая семья получилась. Но это еще не все. Перед свадьбой звонит мне этот брат, говорит, слушай, вот у меня дружок, вот, тоже ему за 30, а можно он будет у меня дружковать там? Спросил братья, ну можно, почему нельзя? Приехал дружок. В общем, пока прошел брак, он с дружкой, дружке тоже там 28, так познакомился близко, задержался на пару дней, объявили их в церкви, вот, и второй брак состоялся, не менее торжественный и не менее радостный. Вот. И так вот думаю, а поехали на стройку дома молитвы. То есть, вот такая жизнь, служение, труд какой-то, вот, он сколько несет в себе радости, благословения, а иногда такая жизнь, такая вот она, знаете, серая, с утра на работу, для себя, а еще не получается, а где взять, хочется больше всегда. И вот так живешь для себя и лишь занят собой, и на подвиг души не влечет. Как это плохо. Ну ладно ты, а растут дети. Что ты дашь детям? Братья и сестры, ну вот мне 48 лет, старшему сыну моему вот 26, четверо семейных, я уже сказал, ну, уже взросленькие все равно, вот. И у моих друзей, ну, таких же, как я, тоже есть дети. И вот мы, смотря друг на друга, на наши семьи, на отношение к служению, уже можем видеть, что мы вырастили. Уже мы видим, что мы вложили в наших детей. Где-то так приходится жалеть, плакать, может быть, даже. А где-то радоваться, слава Богу, хорошо. Пусть так, хорошо, слава Богу. Вот такой молоденький, ему там 22-23, ну, зарабатывает уже, подходит. Я хочу миссионера содержать. Слава Богу, как хорошо. Другой подходит, слушай, это в нашей церкви. Вот там Гагик сидит в тюрьме. Я хочу ежемесячно посылать $200, чтобы мать могла покупать продукты и возить на свидание для Гагиха. Вот пока он сидит, я ежемесячно отправляю, дай адрес. Хорошо, слава Богу. Там еще несколько человек скооперировались. Мы будем содержать миссионера. Уже третий год, наверное, содержат миссионера. Молодые все. А я смотрю, кто эти люди? Смотрю на отцов. Отцы такие. И смотрю на других отцов, у которых только занятие заработать, заработать, где, как, выросли дети по 23, по 25, даже не подходи. Не подходи, когда речь идет, давайте соберем средства, отправить надо миссионеру, ну хоть 1010, единовременная помощь. Раз, нету его. Только что здесь был, уже нету. Все понятно. Уже вложили. Вот, жизнью своей, поведением своим, вот впитали дети, вот, ну, отношение к служению, отношение к ближним, вот, впитали в себя уже. И думаешь, вот оно какое наследство мы вкладываем. Но мы же думаем, нет, мы же для семьи все, мы же для детей, мы копеечку будем беречь, все для своих. Кто своих не печется о домашних, тот отрекся от веры, найдем места Писания, что угодно. А на самом деле выращиваем неспособных людей к служению, неспособных. Поэтому, братья и сестры, самим надо, может быть, пересмотреть что-то в нашей жизни, вот, чтобы дети наши были потом такие вот, смотришь и радуешься. Слава Богу. А где-то и нас превзойдут в служении, в жертвенности, в отдаче. Вот. И я не говорю сейчас там о каком-то служении, вот здесь сидят, вот там в рядах. От них ведь весь микроклимат в церкви. От них все, или живая церковь, или нет. Ну, от служителей тоже, но больше сила движущая. Вот она сидит здесь, в рядах. И как это важно. Книга «Плач Иеремия». Прочитаю текст, записанный, 5 глава. Послушайте, какие печальные здесь слова. 7 стих. «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их». «Отцы грешили, их уже нет». Братья и сестры, Бог наказывает, написано, до третьего рода наказывает ненавидящих, а до тысячи родов милует любящих, исполняющих закон. Так написано в книге «Исход», 20 главе. Вот. А здесь Иеремия плачет и говорит, «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем беззаконие отцов наших». Вот такое наследство отцы дали детям своим. Я хочу прочитать одну статистику интересную. Какой-то, кто-то, не знаю, это, естественно, не один человек, какая-то велась статистика на протяжении более 300 лет. Две семьи описано. Первая семья. Какой-то аморальный мужчина женился на распущенной женщине, ну, безбожные люди. Этот брак состоялся в 1677 году. В 1677 году. На протяжении столетий вот этих, их дети вступали в брак, дети, внуки и так дальше, и родилось 1900 детей. Из них 771 человек преступники. 250 сидели в тюрьмах за различные преступления. 60 воров, 39 убийц, 40 женщин состояли на учете по поводу венерических заболеваний различных. Общий срок этих людей, этого родства в тюрьмах составил 1300 лет, а убыток для Америки они принесли более 3 миллионов долларов. Вот такая семья. В этом же году состоялся брак другой семьи, богобоязненной. И жених, и невеста были членами церкви богобоязненные. От них родилось 1344 человека за это время. В третьем поколении родился великий евангелист Йоханат, ну я не знаю его и не слышал о нем, но он был великий евангелист, президент университета библейского. Из этого родства было 186 проповедников, несколько профессоров, 86 сенаторов, это члены правительства, 3 члена Конгресса, 30 судей, 1 вице-президент Америки, Никто из них не сидел в тюрьмах, никто из них не находился в приютах сирот. Я не знаю, кто эту статистику, ну, кто-то, видимо, занимался. Вот. Но здесь очень ярко картина нарисована, что значит наследство. Что значит наследство богобоязненных и что значит наследство безбожных людей. Братья и сестры, какое наследие готовим мы? Какая история пишется нашей семьи? Это очень важно для тех, кто будет жить после нас. И последний момент я хотел бы прочитать. Это книга пророка Исаии, записанная в 39 главе события. Это же событие еще повторяется в книге Паралипоменон. О Езекии. У нас вообще за Езекию хорошее мнение. Ну, обычно пишут как? «И воцарился, и делал угодное пред очами Господними». И перечисляют. Или «воцарился, и делал неугодное». Так вот, за Езекию написано «много угодного пред очами Господними». «Много делал угодного». Но знаете, в чем беда его, братья и сестры? Беда в том, что руку Божию, благодеющую над ним, он приписал как свои заслуги. Когда он заболел, и пришел пророк и сказал: «Умрешь, сделай завещание», он стал плакать и говорить: «Господи, как я ходил перед тобою, честно, чисто, свято, вот, а что ж так вот?» Господь добавил ему дней жизни, он поправился, и Господь отошел от него на время. Вот посмотри теперь, какой ты без меня. И пришли послы вавилонские, и Езекия показал им все богатство, все оружие, все, что у него было, все показал. Потом пришел пророк и спрашивает: «Кто приходил?» «Да вот такие-то люди». «Ты им что-нибудь показал?» «Все показал». «Что же ты наделал? Эти люди придут и заберут все, что ты показал. И сыновей твоих отведут, и жен заберут, все заберут». И сказал, когда это будет. И Езекия сказал: «Как хорошо, что это не в одни жизни моей будет. Как хорошо». То есть, когда оставил Господь, мы видим, на что способен человек. Как это страшно. И поэтому из этого очень хорошо видно, братья и сестры, что без Бога ни шагу, ни шагу. За эти 15 лет, что Бог ему прибавил к жизни, родился Манассия. Но это уже знакомые нам мысли. Ужасно нехороший царь стал потом, сын Езекии. Ужасный человек. Если бы умер Езекия, не было бы вот этого ужасного человека, который ввел все царство, выдало поклонство в страшный грех. Его бы не было. Но вот так вот поступил Езекия. И еще слова, которые они вот, ну, как нарицательно звучат, что «хорошо, что мир и благосостояние прибудут в одни мои, а потом, а меня уже потом не будет. Потом уже как будет». Это безрассудное, конечно, рассуждение. Господь на время оставил. Поэтому, друзья, мы помолимся сейчас о том, чтобы нам, может быть, что-то вот, ну, перестроить в жизни нашей, посмотреть по-другому. Вот. Лично, во-первых, на себя, и отцам, и матерям, моя жизнь и служение Богу в церкви, может быть, и за пределами церкви. Вот. Пересмотреть, чтобы Господь подсказал нам, как мне направить жизнь, чтобы и мне радостно было, и дети мои после меня жили в благословении. И верхние источники, и нижние. Если только нижние, это беда. И верхние нужны тоже. Мы будем об этом молиться. Еще поступила просьба помолиться за новорожденную девочку 2 дня. Тяжелое состояние. Семья из Мариуполя просит. Помолимся за эту девочку, чтобы Господь помог ей выжить, чтобы все было хорошо. Давайте мы, друзья, склонимся на колени и обратимся к Господу.